Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели на 97.7 FM, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. И сегодня мы поговорим о том, какие новости были самые востребованные вами, дорогие наши читатели, в течение длинных февральских выходных.
Анализируем посещаемость сайта kp.ru и рассматриваем самые популярные темы. И вот одна из них. В Воронеже женщине, подобравшей выпавший телефон, грозит 5 лет тюрьмы. Эта история произошла в один из вечеров февраля в кафе, расположенном на проспекте Революции. Одна из посетительниц украла из кармана чужой шубы сотовый телефон. 34-летней жительнице Воронежа, хозяйке гаджета, ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию. И вот подробности. Женщина пояснила, что нагнулась завязывать шнурки на обуви, и телефон упал рядом с ней. А другая посетительница, соответственно, решила его забрать, хотя явно видела происхождение, скажем так, этого телефона. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Воровке грозит до 5 лет лишения свободы.
Ну, Стас, мне кажется, сомнительная история объяснять, что телефон просто выпал, ну, как бы она заметила выпавший телефон, и поэтому чисто случайно решила забрать его. Ну, наверное, если ты видишь выпавший телефон у другого человека, то ты обратишься к нему и скажешь там: «Извините, девушка, вот вы обронили, наверное».
В этой связи гораздо интереснее рассматривать истории, когда реально человек забывает телефон где-нибудь на скамейке, исчезает на несколько часов, спустя несколько часов приходит другой человек, находит этот телефон, и в итоге его находит там по записям камер видеонаблюдения и судит за кражу. Вот такие случаи гораздо более интересны, на мой взгляд. А здесь, по-моему, все четко, ясно и не позволяет дополнительных толкований.
Особое внимание наши читатели обратили на уход из жизни Елены Бобровой. 22 февраля в Воронеже на 95-м году жизни после продолжительной болезни умерла Елена Викториновна Боброва, кандидат медицинских наук, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, отличник здравоохранения, почетный доктор, старейший сотрудник кафедры офтальмологии Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко. Ее стаж работы составил более 50 лет. Елену Викториновну ценили сотрудники за педагогический талант, деловые качества и умение добиваться поставленных целей, а дома за заботу, ласку, доброту и терпение. Память о ней навсегда останется в сердцах коллег, дочери и внуков.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной. Перейдем к другим новостям. Президент вручил золотую звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии воронежского летчика. Я думаю, все мы помним историю Романа Филиппова, помним фразу «Это вам за пацанов», которая прозвучала, скажем так, на территории Сирии. Я думаю, все мы помним Романа Филиппова, все мы помним его фразу «Это вам за пацанов». И вот продолжение этой истории. В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Президент передал золотую звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии военного летчика майора Романа Филиппова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин произнес речь, в которой сравнил воронежцев с героями, защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы и Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. На церемонию приехали родители Романа Филиппова, Елена Викторовна и Николай Серафимович, и вдова Ольга Сергеевна. Напомним, Роман Филиппов был пилотом подбитого ракетой Су-25. Пилоту удалось катапультироваться. Он оставался, скажем так, на земле, когда кольцо боевиков сжималось вокруг него. Они знали, куда именно упал пилот. Когда кольцо стало сжиматься вокруг военного, он привел в действие ручную гранату. Напомним, Роман Филиппов был пилотом подбитого ракетой Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, он оказался в окружении боевиков, долгое время отстреливался от них, а когда кольцо стало сжиматься вокруг военного, он привел в действие ручную гранату. Российскому военнослужащему было 33 года. Детство он провел в Воронеже, окончил здесь школу номер 85. Школу уже назвали в честь героя, повесили соответствующую мемориальную доску. Идет речь о том, чтобы назвать его в честь одной из улиц Воронежа.
Ну, картина новостная на выходных была разнообразная, и помимо того, что люди читали об уходе из жизни Елены Бобровой, о вручении золотой звезды Героя России родственникам погибшего в Сирии воронежского летчика Романа Филиппова, востребованной оказалась и заметка про поп-певца Михаила Гребенщикова, который рассказал, как в 90-е он разочаровался при встрече с Ириной Салтыковой в Воронеже. Нужно сказать, что певица стала героиней передачи «Секрет на миллион», где ведущая Лера Кудрявцева задавала Ирине Салтыковой неудобные вопросы. Вопрос, который достался певице, звучал как: «Певец Миша Гребенщиков влюблен в тебя еще с 95-го года, когда он служил в армии. Кассету с твоими песнями он заслушал до дыр. Через год он встретил тебя в Воронеже. Гребенщикову поручили сопровождать певицу. И Ты его поразила ангельской внешностью, а потом разочаровала. Раскрой секрет. Чем? И, конечно, у всех округлились глаза, чем же могла Ирина Салтыкова разочаровать Мишу Гребенщикова. И тогда в студии появился, собственно, сам Михаил, чтобы раскрыть, так сказать, все карты. И он рассказал, что в 96-м году, когда он вернулся из армии, и, собственно, Ирина как раз приехала к ним на гастроли в Воронеж, они были с другом у нее администраторами. И, собственно, просто там приносили сок, воду, фрукты, и в том числе бутылку коньяка. И вот Михаил подумал, что, может быть, они 50 граммов-то выпьют вместе перед выступлением, потому что вот усталость, сильный стресс. А после концерта они зашли в гримерную, а коньяка и нету. И вот, понимаешь, Михаил разочаровался, что певица могла выпить всю бутылку коньяка. Понимаешь? Вот, то есть, ответ на вопрос, чем же Ирина Салтыкова разочаровала нашего земляка поп-певца Михаила Гребенщикова, это бутылка коньяка.
А может быть, она, наоборот, могла его очаровать таким своим особым умением, настоящим супергеройским.
Ну, хотя Ирина потом пыталась как-то парировать и сказала, что трое мужчин еще было у нее в команде, то есть они могли выпить этот коньяк, что... В общем, певица не призналась, выпила ли она бутылку спиртного.
Что ж, в истории мировой очень много белых пятен, а я думаю, что это тоже будет белым пятном. Ну... И, возможно, когда-то в будущем, если кто-то будет исследовать этот случай, он узнает таки правду, что случилось с той бутылкой коньяка, но будем надеяться, что никто никогда ее не узнает, и мы не будем больше обращаться к этой теме. Прямо сейчас на сайте КПРУ набирает просмотр новость о том, что ночью дотла сгорел Land Rover. Возможно, это один из самых дорогих, скажем так, пожаров автомобильных этого года. В прошлом году горели Mercedes GL, горели Toyota Land Cruiser 200, но теперь к ним присоединился Land Rover. Итак, сегодня, 26 февраля, примерно в 3 часа ночи, в Советском районе на улице Пирогова вспыхнул Land Rover. Пока причины не озвучиваются пожарными, потушить огонь удалось менее чем за 10 минут, пострадавших нет, но над поиском причины работают дознаватели, не исключается поджог, как всегда в таких ситуациях. Недавно общались с полицейскими, узнали, почему в Воронеже сгорают машины. Очень редко это случаи, скажем так, хулиганства, какие-то серийные поджоги. Чаще всего целью поджогов является просто месть. И месть как личная: муж поджигает машину любовника жены, тот в отместку жгет машину мужа, и потом они объединяются и жгут машину жены.
Жены и любовницы.
Или, скажем так, передел бизнеса, передел сфер влияния, когда вот такой поджог является, скажем так, средством угрозы. Иными словами, вам поджигают машину и говорят: в следующий раз все будет гораздо серьезнее. Уже не будем ограничиваться нанесением повреждений одной только машине. И очень часто коммерсанты не признаются полицейским, кто именно мог это сделать, хотя у них есть четкое понимание того,
кто мог бы
передать им такое послание, скажем так.
Ну и завершить передачу хотелось бы какой-то позитивной новостью, поэтому расскажем вам о том, что воронежские баскетболисты вышли в финал первенства России. В спорткомплексе «Согдиана» прошел полуфинальный этап первенства России по баскетболу среди команд юноши 2002 года рождения, и сборная Воронежской области заняла первое место в группе и вышла в финал соревнований. Наши ребята одержали победу во всех 5 матчах над командами Карелии, Твери, Московской области, Москвы и еще одной командой из Московской области. Пожелаем нашим юным спортсменам продолжать радовать земляков и себя. И давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Одна из интересных тем прошедшей недели – это масштабная проверка автобусов. Инспекторы дорожного движения провели операцию под названием «Маршрутное такси». Во время этого профилактического мероприятия искали неисправности тормозной системы, рулевого управления, обращали внимание на случаи захламления запасных выходов, смотрели, не внесены ли изменения в конструкцию, то есть зачастую речь идет о ГБО, без согласования с ГИБДД.
Какими оказались итоги этой проверки, нам рассказал Оржиных Виктор Викторович, специалист технадзора.
Было проверено 546 автобусов, было выявлено 71 правонарушение, из них было выявлено 42 технически неисправных автобуса. Основные нарушения, выявленные в ходе профилактического мероприятия, это неисправные внешние световые приборы, шины, не соответствующие требованиям ПДД, заблокированные аварийные выходы, в том числе другие более мелкие нарушения ПДД, а также нарушения ПДД водительским составом, то есть не предоставление преимущества в движении, высадка, подсадка пассажиров во втором ряду, остановка под углом к проезжей части.
Это был Ржаных Виктор Викторович, специалист технадзора.
Как вы уже обратили внимание, более чем из 500 проверенных автобусов практически у 50 нашлись разнообразные неисправности, с которыми и двигаться-то было нельзя. Вот такие транспортные средства, с позволения сказать, катаются по нашим улицам. Есть статистика ГИБДД по поводу аварийности именно с участием маршрутных такси. В прошлом году в Воронеже произошло 138 таких аварий, в них погибли 9 человек, 166 получили ранения. Большинство ДТП – это падение пассажиров в салоне, возможно, во время резкого торможения, наезд на пешеходов, а также столкновение с другими транспортными средствами.
Стас, вот ты сказал про столкновение с другими транспортными средствами, про смертельные исходы. Я прям сразу вспомнила случай, который произошел вот в Бобровском районе буквально в ночь на воскресенье. Рейсовый автобус Нальчик-Москва как раз проезжал по территории нашей области, и у транспортного средства сломался двигатель. Водители, собственно, съехали на обочину, ждали, когда приедет другой автобус, чтобы забрать пассажиров. И когда двое водителей, все знаем, что на длинное расстояние несколько водителей в автобусе присутствует. И вот двое этих шоферов вышли с еще одним пассажиром. Вышли на обочину. В этот момент по трассе ехал грузовик МАЗ. Водитель превысил скорость. Вероятно, он и не совсем заметил, что люди находились рядом с этим автобусом, и сбил их насмерть. Два водителя вот этого автобуса «Нальчик-Москва», один пассажир, и сам водитель грузовика, все погибли.
Очень страшная история. Но все ДТП, наверное, которые происходят на федеральных трассах, они, к сожалению, имеют подобный исход. Но на прошлой неделе было очень много ДТП, связанных с автобусами, с маршрутками именно в черте города. Вот, например, в среду, 21 февраля, в Воронеже, Deo Nexia протаранила маршрутку на остановке Газовая. Nexia двигалась со стороны улицы Газовой в сторону улицы Машиностроителей по 9 января. Автобус ПАС, видимо, замедлился резко, чтобы высадить пассажиров на остановке. В этот момент произошло столкновение. В итоге 39-летнему автомобилисту, который сидел за рулем Nexia, потребовалась госпитализация. Пострадал ли кто-то из пассажиров или водителя автобуса, не сообщается. По поводу данного случая проверка ГИБДД покажет, кто стал виновником этой аварии. Но что касается аварий, где виновниками становятся водители маршруток, то основными их причинами являются такие факторы, как несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции. Каждый из нас, наверное, наблюдал, когда автобусы жмутся друг к другу, жмутся к другим автомобилям, пролезают в какие-то невообразимые узкие проходы, где просто на мотоцикле это страшно ехать, не то что на огромном-огромном автобусе размером с грузовик. И вот такие правонарушения, в том числе нарушения правил перестроения, нарушения скоростного режима, чаще всего становятся причинами дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.
Одного из водителей такого пазика маршрутного наказали, его привлекли к административной ответственности и, собственно, оштрафовали на 1000 рублей. Нужно сказать, что здесь воронежским полицейским помогла видеозапись, на которой они увидели, как ПАЗ жестко нарушает правила дорожного движения. И 13 февраля у дома номер 2 на Ленинском проспекте автобус номер 11 проехал на запрещающий сигнал светофора. Собственно, ГИБДД получила вот эту запись этого вопиющего нарушения и, собственно, благодаря видео смогли найти нарушителя.
Нарушение вопиющее, но уже, наверное, привычное. Часто мы наблюдаем такие картины. И в ГИБДД советуют: записывайте видео и отправляйте на сайт gibdd.ru в раздел «Прием обращений». Указывайте, где именно произошло это нарушение, в какое время. Ваши обращения будут рассматриваться и, соответственно, будет выноситься какое-то решение по ним. Если можно удостовериться, что номер виден, если можно удостовериться, что именно конкретный водитель сидел за рулем, то он гарантированно получит штраф.
Еще в ГИБДД можно позвонить по телефону 269-6102.
Как говорят в областном управлении ГИБДД, все больше и больше таких обращений приходит к ним. До 1000 в прошлом году прислали им видеозаписей, фотографий. Нужно задуматься о том, чтобы на них четко можно было идентифицировать и место, и время, потому что зачастую присылают записи в плохом качестве, по которым...
Нельзя определить, да?
Да, нельзя ни в коем случае определить какие-то подробности, и сотрудники ГИБДД не могут, к сожалению, просто поверить вам на слово, и если там видно какой-то мутный силуэт, который проезжает на красный, без номеров, без тем более лица водителя, то не могут инспекторы вам поверить, что это вот именно тот автобус с таким-то номером, такой-то вот нехороший лихач.
Стас, ну вот если так активно идет деятельность ГИБДД, да, они там ищут нарушителей, смотрят записи, все равно у людей остается какой-то такой блок вопросов, когда они недоумевают. Если маршрутчиков наказывают, почему они продолжают себя так нагло вести на дороге? Почему они поворачивают из каких-то невероятных рядов? Почему они перестраиваются резко, подрезают других людей? Что вообще происходит?
Эту тему мы обсуждали еще в прошлом году с главой городского ГИБДД Андреем Останиным. Очень интересный факт мы открыли для себя. Конечно, мы...
Знали, но не так хорошо.
Конечно, мы должны были бы узнать, да, потому что все это присутствует в правилах дорожного движения. Почему водители общественного транспорта не штрафуют за повороты среднего ряда? Ведь почти каждый из нас загорается праведным гневом, когда видит, что маршрутка уходит налево со средней полосы. Водитель включает себе поворотник и замирает посреди ряда, просто перекрывая дорогу всем, кто хотел поехать прямо. И в таких ситуациях мы обычно начинаем неистово сигналить, прибегать к образной русской фразеологии.
Матом ругаться мы начинаем, Стас.
Именно так. Но что, если водитель автобуса в этой ситуации прав? Как нам объяснили в ГИБДД, маршрутные транспортные средства могут отклоняться от требований некоторых дорожных знаков, если непосредственно там проходит их маршрут. Имеются в виду знаки движения прямо, движения направо, а также знаки направления движения по полосам. Первое, о которых я сказал, если более понятно объяснять, это белая стрелочка в синем круге, а знаки, о которых я сказал далее, это стрелочки в синих квадратах. Так вот, несколько лет назад в Воронеже даже существовал маршрут, который нарушал все мыслимые требования, если не знать об вот этом...
Об этом правиле?
Об этом нюансе, да. Автобус шел со стороны ВГУ в сторону Северного, по Плехановской, а потом уходил на Кольцовскую налево. И знак движения прямо, белая стрелка на синем круге, ему был не указ, поскольку именно так был проложен маршрут. Он ничего не нарушал. И да, автобусы могут уходить на проспект Труда с Московского проспекта по направлению из центра в Северный. Они могут замирать в среднем ряду, и можно сколько угодно им сигналить, можно сколько угодно записывать видео, отправлять в ГИБДД. Никого не накажут, никого не оштрафуют, потому что все это в рамках правил. Да, маршрутки могут поворачивать налево с Кольцовской на 9 января буквально с третьего ряда, если считать от середины проезжей части, и с первого, если считать по уму. Так вот, дело в том, что там налево можно уходить и с левого ряда, и со среднего, а маршрутки, соответственно, раз они имеют право отступать от требований этих знаков, могут поворачивать из третьего. При этом они полностью блокируют направление движения прямо. Все это создает заторы, как, в принципе, и с этим соглашаются ГИБДД, но непонятно, что с этим делать. Потому что если убрать знаки направления движения по полосам или движения прямо, то маршрутки не смогут так поворачивать. Но это может привести к еще более серьезным заторам. Просто все будут стоять в длинных очередях на поворот налево. Кто-то обязательно, кому нужно ехать прямо, тоже попадет в эту очередь. Перестроение спровоцирует ДТП. В общем, не будем углубляться в эту мрачную тему.
В общем, придется всем терпеть и смириться.
Пока придется всем терпеть. Ну и в защиту водителей маршруток хочется сказать пару слов. Мы сегодня всю программу как-то так не очень лестно на них отзывались. Возможно, кто-то нас из них сейчас слушает. Есть ситуации, когда действительно расположение остановок провоцирует вот такие вот сомнительные маневры, которые раздражают других автомобилистов. Вот навскидку можно вспомнить остановочный пункт «Аптека» на улице 9 января. По направлению от пивзавода к ДК машиностроителей, Дворцу культуры, там большинство автобусов, которые едут по этой улице, они вынуждены остановиться, то есть в первом ряду от обочины.
А потом перестроиться в третий, чтобы повернуть
резко,
на проспект
резко, Труда. Да-да-да. Там не так давно поставили знаки, которые позволяют все-таки со второго ряда поворачивать, и маршрутки этим активно пользуются. Вот такая у них появилась возможность. Можно много еще таких примеров неудачных вспоминать, ну, давайте в заключение программы призовем всех участников дорожного движения внимательно относиться к правилам дорожного движения, не просто так они написаны, не просто сейчас пустые слова мы произносим, давайте все следовать правилам, тогда у нас будет очень культурный, очень приятный город, и всем будет хорошо, всем участникам дорожного движения, водителям маршруток, водителям простых автомобилей, пешеходам, пассажирам.
Всем хорошо. И давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Yeah. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Станислав Шевченко. Ведем разговор об автомобилях, и сегодня наш взгляд упадет на корейский автопром. Подчеркну, что никакой рекламы или антирекламы сегодня не будет. Сегодня будет частное мнение людей с 12-летним опытом поиска, подбора, обслуживания автомобилей, специалистов компании «Автоподбор 36» Андрея Каширских, Александра Масленникова.
Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, корейцы. Всего десятилетия назад казалось, что эти машины не сильно отличаются от китайцев, что едва ли можно доверять. И вот сегодня они, можно сказать, являются одними из доминирующих на российском рынке. Как часто интересуются покупатели такими машинами? И как много среди них хлама?
Я вас вот немножко поправлю. Это не одни из доминирующих, это доминирующие автомобили, поскольку компания Kia у нас вышла на первое место по продажам новых автомобилей. Автомобили крайне востребованные. И Rio, и Solaris – это соплатформенные автомобили. По технической части между ними отличий нет. Перелицованная внешность, по-другому немного отформованные детали кузова. По платформе, по тележке, как бы это один и тот же автомобиль, неизменно пользующийся спросом. И на данный момент можно твердо сказать, опираясь на опыт владельцев, эти автомобили уже давно на рынке относительно, и можно сказать, что они весьма надежные. Миллионы таксистов не могут ошибаться.
Кстати, машина из такси. Расскажите, вам во время заказов на Rio или Solaris приходилось сталкиваться с машинами из такси? Как-то их определять по каким-то параметрам? Поподробнее.
Постоянно сталкиваемся с автомобилями из такси, вплоть до того, что приезжаем на осмотр и видим весьма специфического собственника автомобиля. Любая профессия накладывает отпечаток, в том числе профессия водителя частного извоза, так скажем. Осматриваем автомобили зачастую, когда автомобиль позиционируется не как автомобиль из такси, но мы приезжаем и обнаруживаем там в характерном месте на крыше царапины от шашечек.
Угу.
Достаточно замотованная крыша, то есть человек даже не удосужился взять полироль за 200 рублей, микрофибру и затереть вот эти царапины мелкие на лаке, которые шашки оставили.
Я так понимаю, это зачастую машины свежие, да? То есть там
да.
На сегодня 15-й год может продаваться,
да,
достаточно
ликвидный. Водители такси наматывают большой пробег за короткий срок, и прекрасно понимая, что автомобиль ликвиден в большей степени, если год выпуска свежий, они обновляют автомобили весьма часто.
Тут следует обращать внимание еще на заднюю правую дверь. На автомобилях из такси она имеет очень большой износ на ручки открывания и закрывания дверей, на подлокотники, потому что пассажир в основном ездит на том месте.
Также пороги переднего пассажира и заднего правого пассажира. Девушки в основном при входе в автомобиль каблуками царапают. Когда вы видите характерные до бела, до грунта протиры в этих местах, это явный признак того, что автомобиль эксплуатировался в режиме такси.
И на что в первую очередь обращать внимание при осмотре таких автомобилей?
В первую очередь стоит обратить внимание на документы, потому что эти автомобили по статистике ГИБДД одни из самых угоняемых в Москве. Поэтому проверяем наличие всех заводских табличек, совпадание ВИН-номера на кузове и блоке управления автомобилем. Также, конечно, проверяем его на работу в такси. Как уже говорилось, смотрим заднюю правую дверь, смотрим пробег по деталям салона. Дело в том, что на этих автомобилях детали салона выполняются из не очень качественных материалов, поэтому пробег очень хорошо видно, даже не подключаясь оборудованием. Более того, подключая оборудование, можно совершенно не найти записи о точном пробеге, потому что они легко стираются на данных моделях. Только...
Поясните, а есть машины, где тяжеловато это сделать, да?
Да, допустим, BMW X5. Оттуда полностью практически невозможно удалить пробег, потому что в блоке коробки передач он сохраняется.
То есть вопрос, насколько глубоко копаем при осмотре, да, и всегда находим.
Во многих французских автомобилях пробег прописывается в несколько мест, в несколько блоков. И дело даже не в том, что его невозможно стереть. Дело в том, что это процесс длительный, трудоемкий. И те автоэлектрики, которые занимаются скруткой пробега, да, они немножко оставляют за собой огрехи, благодаря которым мы выясняем реальный пробег.
Я вас прервал?
Да, здесь можно добавить еще про Rio и Solaris, что только многолетний опыт осмотра данных автомобилей позволяет с первого взгляда определять пробег по износу кресел, руля, рычага переключения передач.
Многое зависит от водителя, согласитесь. Или все-таки всегда можно безоговорочно по состоянию салона судить о пробеге этих машин?
Можно. От того, как ухаживать за автомобилем, зависит только погрешность пробега. Но с погрешностью 20 тысяч километров пробега всегда можно увидеть по состоянию салона.
Вы упомянули о машинах после угона. Даже безотносительно Солярисов и Рио, расскажите, был ли у вас опыт общения с продавцами таких вот автомобилей? Попадались они вам в вашей практике?
Были такие прецеденты, сталкивались с автомобилями с криминальным прошлым, сталкивались с автомобилями, когда буквально на первых минутах осмотра при подключении сканера считывали ВИН-номер с мозга компьютера и выясняли, что он не соответствует ВИН-номеру, указанному в документах.
И все-таки это чаще старые машины или все-таки свежие?
И те, и другие. То есть привязки к годам выпуска никакой нет. Есть традиционно автомобили, которые пользовались большим спросом у угонщиков, там в силу дороговизны запчастей, кузовщины, оптики. То есть это автомобили там такие, как Cayenne, как Touareg. Автомобили бюджетного ценового сегмента в свое время очень хорошо угонялся, был, возглавлял рейтинги, там, Lancer 10. Много таких марок, на которые обращаем повышенное внимание, но вместе с тем большее количество таких автомобилей, они имеют характерные признаки, которые видны сразу. Допустим, когда вы эти автомобили осматриваете каждый день, вы без труда увидите отличие по нанесению маркировок относительно завода-изготовителя и кустарным способом выполнено нанесение там тех же наклеек с номерами дублирующих ВИНа на стойках, на средних, там еще где-то. Эти наклейки они выпускаются, можно сказать, в промышленном масштабе, потому что зачастую люди, допустим, какое-то ДТП с нанесением повреждений в боковую часть, меняется средняя стойка, и человек, дабы не снижать шансы на продажу такого автомобиля, заказывает себе наклейку, дублирующую с ВИНом, она кустарная.
А ее можно законно заказать?
Ну, это незаконно, конечно, но умельцы всегда найдутся, кто вам изготовит наклейку под ваш ВИН.
Купить корейца 2005-2006 года. Kia Ceed, который и сегодня, на мой взгляд, выглядит достаточно симпатично с точки зрения дизайна. Кроссовер, например, Hyundai Tucson. Насколько это хорошая идея сегодня, когда на календаре уже 2018?
Да, середина 2000-х годов – это как раз такой знаковый период, веха в истории корейского автопрома. Это период времени, когда корейские автомобили из разряда третьесортных по качеству вплотную приблизились к японским производителям, европейским производителям. Если вы спрашиваете о конкретных марках, да, до сих пор Ceed, Kia, Hyundai Tucson пользуются хорошим спросом на вторичном рынке. И если мы находим действительно хороший вариант с точки зрения состояния, то мы однозначно людям рекомендуем к покупке и тот, и другой автомобиль.
Ну, как часто они находятся, эти хорошие варианты?
Ну, конкретно по Hyundai Kia не менее 10 автомобилей приходится осмотреть, чтобы найти что-то приличное. Я не беру там какие-то частные случаи, когда мы выезжаем во второй или в третий раз по заявке и сразу сталкиваемся с приличным автомобилем.
Но это больше удача, да?
Это больше удача, да, фарт.
Очень популярная машина в недалеком прошлом. Hyundai Accent. Что с ними сегодня? Реально ли найти хороший акцент на рынке?
Hyundai Accent в нашей практике – это очень частая заявка. В принципе, как и другие автомобили бюджетного сегмента, такие как Renault Logan, он имеет ряд несомненных преимуществ перед теми же отечественными автомобилями тех же годов выпуска. Потому как этот автомобиль, несмотря на свою относительно низкую стоимость, обладает достаточной надежностью, приемлемым низким расходом топлива. Его содержание владельцу не вылетает в копеечку. И если автомобиль такой покупается с не очень большим пробегом, если он за период своей эксплуатации содержался, так скажем, в хороших условиях, нет коррозии, не имеет аварийного прошлого, с этими автомобилями никаких проблем нет.
Вы писали просто идеальный автомобиль, который каждый, наверное, хотел бы видеть в своем гараже. И все-таки, насколько реально его существование в 2018 году?
Если мы говорим о идеальном состоянии, то таких автомобилей, конечно, уже нет. Время берет свое. Где-то вылезают рыжики там по колесным аркам, где-то под молдингом. Стекла лобового или заднего что-то зацветает, как бы. Но в общем и целом хороший автомобиль, приемлемый по качеству. В общем, по сочетанию потребительских качеств, приемлемый автомобиль в адекватные деньги этой марки все еще можно купить.
Перейдем к более тяжеловесным машинам корейского автопрома. Очень привлекательным вариантом по цене выглядят Kia Sportage, Hyundai X35, которые стоят дешевле, чем условно Hyundai Creta.
Ну, Крету я бы, конечно, не ставил в один ряд с AX35 или Sportage. Это все-таки субкомпактный кроссовер. Все-таки Sportage и AX35 вы за те же деньги получаете среднеразмерный, в принципе, полноценный кроссовер, не лишенный недостатков. Допустим, полноприводная платформа имеет существенный недостаток конструктивный. Это преждевременный износ шлицевого соединения раздаточной коробки. И при выходе из строя, когда шлицы эти облизываются, а они неизбежно облизываются, потому что там от завода уплотнение создано не очень качественное, там вымывается вся смазка, и механизм, работающий в ее отсутствии, преждевременно выходит из строя.
Выходит, стоит избегать полноприводных?
Да, если вы не хотите проблем или не хотите, ну, опять же.
По цели, вот, да,
если вам, вы живете где-то в сельской местности, в труднодоступном месте, да, вы можете приобрести себе и полноприводный автомобиль, дизельный полноприводный автомобиль, на которых эта проблема встречается еще чаще, поскольку крутящий момент существенно выше у двигателя, то это шлицевое соединение живет еще меньше. Требуется об этом вопросе знать и с периодичностью там раз в год, раз в полгода соединение это разбирать, скидывать раздаточную коробку, набивать повторно смазку, ставить новое уплотнительное кольцо и наслаждаться полным приводом.
Цена этого удовольствия какая будет примерно?
Примерно цена этого удовольствия в рамках там, 6-8 тысяч рублей вам это обойдется операция. Однако, если же в один момент у вас провернет шлицы и полный привод у вас пропадет, то замена корпуса, редуктора, шлицевого вот этого соединения, все, ну, в общем, все работы вам выйдут в сумму, равную примерно 100 тысячам рублей.
Также еще стоит предупредить будущих покупателей корейских автомобилей о том, что их салоны выполнены из пластика, который выглядит дорого, но довольно-таки ломкий. Очень частый случай, когда люди делают дополнительную шумоизоляцию салона и, снимая детали, их повреждают. Многие клипсы одноразовые. Детали сделаны так, что их можно один раз собрать, а в дальнейшем эта операция приводит к поломке.
У нас в гостях были Александр Масленников, директор компании по подбору автомобилей, и Андрей Каширских, специалист по подбору. Встретимся в студии КП в ближайшие дни.